Дорогие друзья, добрый день. Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем серию бесед, серию рождественских бесед под общим названием «Уверенность, пришедшая с рождением Христа». Я попрошу следующий слайд, да. И в прошлый раз мы говорили о том, как Христос успокаивает наши сердца, помогая нам преодолевать наши сомнения. К сожалению, не очень работает переключатель сегодня, я заранее приношу свои извинения. Название сегодняшней темы, название сегодняшней беседы – это «Предтеча Христа готовит сердца». И позвольте начать со следующего вопроса. Что помогает вам не упускать самое важное в вашей жизни? Что помогает вам выбирать правильный путь? Какими соображениями при выборе этого пути вы руководствуетесь? И какое место Бога в принятии таких решений? Вы знаете, пока вы размышляете над этим достаточно непростым набором вопросов, я хотел бы задать вопрос более простой, а именно, наблюдали ли вы то, что если какое-то явление, какой-то процесс, группа людей, времяпрепровождения обретают более или менее широкую известность, то в отношении этой группы людей, этого времяпрепровождения, этого явления возникает стереотип. Стереотип, как правило, не обязательно верный, но наверняка устойчивый. В частности, очень устойчивые погодные стереотипы. Все превосходно знают, что наш московский климат, он серый и склизкий. Но попробуйте доказать какому-нибудь иностранцу, что морозы в Москве – явление столь же редкое, как и в любой другой, скажем, европейской столице. И ситуации, когда та жидкость, что наполняет Москва-реку, замерзают, у нас достаточно редкое явление. И тем не менее, когда на улице действительно наступает мороз, когда лед покрывает Москва-реку, мы испытываем что-то вроде тихого торжества в связи с тем, что действительность наконец-то совпала с нашим представлением о ней. И есть достаточно большой набор стереотипов в отношении армейской службы, в частности, в отношении того, что происходит в гарнизонах. И один из них, и, пожалуй, наиболее устойчивый, сводится к тому, что гарнизонная служба построена по принципу «пусть безобразно, зато однообразно». Этот принцип означает, что весь внутренний распорядок, а главное, все то, что связано с внешними проявлениями гарнизонной службы, должно быть одинаково, в частности, иметь одинаковый цвет. И это распространяется в том числе и на травяной покров. Я не могу сказать, что я видел во время своей службы покрашенную траву, но, признаюсь, я имел несколько случаев, несколько в моей практике было несколько прецедентов, когда я убеждался в том, что с травой, рискнувшей расти в неуставных местах, действительно происходят достаточно странные вещи. Как-то раз в нашу воинскую часть должен был приехать с проверкой обладатель очень больших погон с очень большими звездами. И личный состав был брошен на борьбу с внешними недостатками нашей воинской части, все чинилось, все прихорашивалось, как 40-летняя невеста перед смотринами. И в частности, мне и другим юным защитникам Отечества выпала ответственная задача по наведению порядка в отношении травяного покрова. А трава, которая у нас росла, она была в принципе обыкновенная, то есть в соответствии со стандартами, которые установил главный хитмейкер той эпохи, группа «Земляне», то есть это была классическая трава у дома, зеленая-зеленая трава, дважды зеленая. Но на свою и на нашу беду она росла в неуставном месте, а именно она изволила прорастать между плитками центральной дорожки, ведущей к штабу. Я должен сказать, что в ту эпоху искусство бордюроукладывания и плиткоуложения находилось на уровне наскальной живописи, то есть было достаточно примитивным, и плитки не пригонялись друг к другу в формате не более одного не более одного наномиллиметра между ними. Наоборот, расстояние между ними было на уровне пальца, причем вытянутого. И вот это пространство занимала вот эта зеленая-зеленая трава. И местное командование посчитало, что подобного рода проявление неуставного произрастания со стороны травы может свидетельствовать о неудовлетворительном уровне боевой и политической подготовки. Поэтому несколько счастливцев, включая меня, были брошены на прополку. Нам надо было вот на этой центральной дорожке, ведущей к штабу, выдергивать вот эту траву, ну и, соответственно, расчищать плитки. И когда мы принялись это делать, и, наверное, уже прошли две трети этого ответственного пути, последовал другой приказ. Приказ был следующего содержания. Прополку прекратить, выдернутую траву, внимание, выдернутую траву вставить обратно. Вы понимаете, как выяснилось, приезжающее начальство было нормальным. Это большая редкость, но тем не менее, оно было нормальным. И их интересовало больше то, насколько жизнь солдат, насколько жизнь вот в этом гарнизоне, она является сносной, насколько действительно гарнизон справляется со своими боевыми задачами. Поэтому вот эта нелепая прополка была прекращена. Тем не менее, дорожки были вычищены, и путь для высокого начальства был приготовлен. Сегодня мы будем говорить о том, что значит приготовление пути, но не для земного начальства, сколь высоким оно не было бы, а для Господа. Мы будем говорить о том, что значит готовить путь для Бога и что значит это для нас. И мы будем использовать отрывок из Евангелия от Марка, первые 8 стихов. Я прошу вывести отрывок на экран. И давайте вместе мы встанем и прочитаем в почтении к Богу и Слову Его этот отрывок. Вот начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Как написано у пророка Исаии, «Вот я посылаю перед тобой моего вестника, который приготовит тебе путь. Голос раздается в пустыне. Приготовьте путь Господу, сделайте прямыми дороги Его». В пустыне появился Иоанн Креститель и проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они исповедовали свои грехи, и Иоанн крестил их в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Он ел саранчу и дикий мед. В своей проповеди он говорил: «После меня придет тот, кто могущественнее меня. И я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни его сандалий. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Святым Духом». Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты прошел путь крестной смерти для того, чтобы нас спасти. Господи, помоги нам сейчас понять, что нам надо сделать, чтобы мы, Господи, очистили вот этот путь, который идет к нашим душам и к нашим сердцам, для того, чтобы, Господи, мы не закрывали их от Тебя, от Господа и Спасителя, единственный путь на небо. В святое имя Христово мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Евангелие от Марка самое короткое из всех. И если возможно, я попрошу вернуться на тот текст, да, который мы читали. Евангелие от Марка самое короткое из всех четырех. И вот этот стиль, который в принципе чувствуется в том тексте, что мы прочитали сейчас, он характерен для всего Евангелия от Марка. Это стиль краткий, сжатый, репортажный. Считается, что хорошо написанный репортаж должен отвечать на 5 основных вопросов. Это что, где, когда, кто и почему. Ну, начнем с первого вопроса. Вопрос «что?». Если написано, предположим, «Песнь о буревестнике», что-то о буревестнике написано, мы сразу понимаем, что это песнь о буревестнике, но в худшем случае это песнь о Гаевате. Если мы видим сочинение, то это, наверное, сочинение о том, как я провел этим летом. Если это повесть, то, понятное дело, о настоящем человеке. Если рассказ, то в худшем случае о 7 повешенных, а в лучшем случае о том, как один мужик 2 генералов прокормил и так далее. Марк предельно точно определяет, что именно написано. Ни одно из Евангелий не имеет такой четкой самоаттестации уже в первом предложении. Марк сразу говорит, что данный текст является ничем иным, но радостной вестью. Это благая весть, это Евангелие. Вторым вопросом является вопрос «где?». Где события происходят? И опять же здесь предельно точный ответ. События происходят в пустыне, и события происходят на реке Иордан. Третий вопрос. Когда происходят события, требует, может быть, чуть более развернутого ответа в силу специфики русского языка. Дело в том, что русский язык, как известно, да, могучий и великий, но при этом язык достаточно особенный. У нас есть много того, чего нет в других языках, и у нас нет многих вещей, которые в других языках присутствуют. Льюис Кэрролл, «Проезжая по России», автор «Бессмертной Алисы», «Проезжая по России», если я не ошибаюсь, кстати, это была его единственная зарубежная поездка, в своем достаточно небольшом путевом дневнике сделал запись, куда он занес слово «защищающиеся». Занес он это слово туда потому, что, по его мнению, ни один иностранец никогда, ни при каких обстоятельствах это слово не может произнести. Действительно, в нашем языке есть определенные фонетические тонкости. А в нашем языке, и я думаю, здесь все, кто знают иностранные языки, со мной согласятся, есть очень интересная нюансировка, которая в иностранных языках отсутствует, связанная с поставлением ударений. Ну, например, «поедем, поедим». Или «мы женаты, мы женаты». И так далее. Примеров очень много. Ну, или, допустим, лексическая неразбериха. Чехи и вьетнамцы – это люди, а чешки и вьетнамки. Ну и так далее. То есть этот список, этот ряд можно продолжать достаточно долго. Обратите внимание на особенность прошедших времен. Количество прошедших времен в русском языке значительно меньше, чем в большинстве иностранных. Даже вот очень близкий нам по многим показателям болгарский язык, количество прошедших времен имеет на 3 больше, чем русский язык. И в частности, глаголы в так называемом настоящем совершенном времени в русском языке невозможно отличить от глаголов просто в совершенном времени, которые говорят о чем-то вообще просто в принципе прошедшем. Понять, что происходило, как долго оно происходило в нашем языке, не всегда возможно без наличия контекста, не всегда возможно понять отношение действия к настоящему. Напоминая о пророчествах Исаии, Марк использует слово «написано». Написано у пророка Исаии. Он говорит о том не только, что вот есть некий исторический факт того, что это действие случилось в прошлом, что это было написано пророком, но он говорит читателям, что написанное тогда формирует их настоящее и определяет их жизнь сейчас, в настоящем времени. Итак, отвечая на вопрос «когда?», события происходят перед пришествием того, о ком написано у пророков, и это пришествие имеет непосредственное отношение к нам, к ныне живущим. Четвертый вопрос. Кто? Кто является участником событий в уже сформированной системе контекстных, временных и географических координат? Казалось бы, ответ также достаточно простой. Это Иоанн Креститель. Это Иоанн Креститель, одетый в запоминающуюся одежду из верблюжьего волоса, и приходящие к нему креститься люди, обратите внимание, со всей Иудеи и все жители Иерусалима, то есть достаточно массовая массовка. Но этот ответ был бы неполен, потому что в отрывке ощущается присутствие того, кто грядет, того, кто еще незрим, но уже осязаем, того, о ком Иоанн Креститель говорит как о могущественном, о том, кто «после меня придет тот, кто могущественнее меня». Иоанн Креститель говорит, что он недостоин, нагнувшись, развязать ремень его сандалий. И он говорит, что «я крестил вас водой, он же будет крестить вас Святым Духом». В этом отрывке, так же как во всем Евангелии от Марка, так же как во всех других 3 Евангелиях, так же, как во всем Новом, так же, как во всем Ветхом Завете, так же, как во всей Библии, говорится об одном и том же. Говорится об Иисусе Христе, не просто человеке, но Сыне Бога. И Марк начинает свое повествование издалека. Он не начинает, обратите внимание, он не начинает с рождения Христа. Он не начинает с появления в пустыне Иоанна Крестителя. Он начинает с ветхозаветных пророков. Он начинает с предначертаний Божьих. Нам надо всегда помнить, о чем Марк в принципе между строк старается нам напомнить. Напомнить о том, что в мире, в истории все не так просто. История – это не случайный калейдоскоп событий, это не колеса сансары, это не нагромождение малозначимых причин и неочевидных следствий. История – это процесс. История – это процесс, который контролируется Богом, и в котором Господь имеет свой план, и в котором Господь все видит от начала до конца. Помните, как у БГ? Куда бы ты ни шел до конца своих дней, помни об одном – Господу видней. Господу видней. Господь видит все и определяет конечную цель всему. Ни одно событие в истории не происходит случайно. Ни один пророк не приходит сам по себе. Появление Иоанна Крестителя в пустыне не было самостоятельным явлением. Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча появился там потому и крестил там не потому, что он захотел это сделать, но потому, что Господь призвал его. Господь сделал его частью своего плана. И приведенная Марком цитата из ветхозаветных пророков как раз об этом и свидетельствует. Как раз в появлении контекста Иоанна Крестителя. «Вот, я посылаю перед тобой моего вестника, который приготовит тебе путь». Посланник Божий должен был приготовить путь для помазанника Божия. Иоанн Предтеча приготовляет путь для небесного царя. Обратите внимание, что явившись, Иоанн Креститель занимается проповедью, а также тем, что он крестит пришедших к нему людей в реке Иордан. Он пришел, проповедуя крещение покаяния. Крещение, в принципе, иудеям и жителям Иерусалима было знакомо. Оно им было знакомо как часть ритуала по обращению язычников в иудейскую веру. Для того, чтобы стать иудеем, язычник должен был пройти целый ряд определенных ритуальных действий, обрядов, в том числе крещение, и крещение служило для того, чтобы смыть грехи прежней прошлой языческой жизни. Если можно, следующий слайд, пожалуйста. Крещение – это не просто водная процедура. Об этом сказано в послании апостола Петра, что крещение – это не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести. Крещение – это символический акт, основанный на покаянном исповедании. Это как раз то, что проповедовал Иоанн Креститель, который проповедовал покаяние для прощения грехов. Итак, покаяние для прощения грехов – что это? Это трехсоставная вещь. Во-первых, для того, чтобы покаяться, человек должен признаться самому себе, что он грешен. Казалось бы, просто. Но с другой стороны, подумайте, все мы, наверное, за очень малым исключением, считаем себя, в принципе, очень неплохими людьми. И признаться самим себе в том, что это не совсем так, в том, что мы грешны, задача не из простых. Хотя грешны все, недаром Экклезиаст говорит, что нет праведного на земле ни одного, но признаться самому себе в том, что это так, ой, как непросто. Гораздо легче, да и приятней находить недостатки в других, причем во всех. Знаете, вот как в песне Тимура Шаова: «Мизантроп Костюхин у окна сидит, мизантроп Костюхин в окно глядит. Там гремят трамваи, мчат во всей красе, а в них все негодяи, абсолютно все». Вот понимаете, все кругом негодяи, все грешны, все поступают неправильно. И труднее всего посмотреть в глаза самому себе для того, чтобы сделать первый правильный покаянный шаг для правильных взаимоотношений с Богом. Мы должны признаться прежде всего самим себе в том, что мы грешны. И здесь важна не констатация как таковая: «Ах, как же я грешен, ах, как же я плох». Здесь требуется сердечный настрой. Здесь требуется определенный, даже, наверное, страх по отношению к тем грехам, которые мы делали раньше. Полное их неприятие, полное их отторжение сродни тем чувствам, которые испытывал внешне очень похожий на Иоанна Крестителя персонаж, который и одевался так же, и питался практически так же. Его единственное отличие от Иоанна Крестителя было в том, что он был вымышлен. Я говорю о Робинзоне Крузо, которого, в уста которого Даниэль Дефо, автор одноименной книги, вложил вот эти замечательные слова: «Теперь я оглядывался на свое прошлое с таким омерзением, так ужасался содеянного мной, что душа моя просила у Бога только избавления от бремени грехов, над ней тяготевшего и лишавшего ее покоя. Человеку, вот обратите внимание, на самом деле замечательная, умная, глубокая фраза. Человеку избавление от греха приносит больше счастья, чем избавление от страданий. Далее. Человек должен извиниться для того, чтобы грехи были прощены, для того, чтобы покаяние было действенным и эффективным. Человек должен извиниться перед тем, кого он обидел, перед тем, кому он причинил зло. Недостаточно сказать Богу, что мы раскаиваемся. Это очень важно, но этого недостаточно. И более того, перед Богом порой раскаяться и в своих грехах, и извиниться в своих грехах легче, чем перед конкретными людьми, которых мы конкретно обидели. Акт прощения в людских взаимоотношениях требует усилий, причем, наверное, с обеих сторон. И в книге Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» описывается интересный ответ на вопрос о прощении, о том, насколько это тяжело или легко, который дала Марина Зотова, одна из наиболее ярких героинь книги. Она была хлыстовкой, главой секты. И вот она сказала, что для меня простить – это все равно, что плюнуть. Вот настолько ей легко давалось прощение. Но для большинства-то людей не так. Мы же знаем, что вот очень многие люди очень серьезно и глубоко переживают обиду. И как здорово, когда своим извинением мы можем сделать так, что они избавляются от этих неприятных чувств. Прежде чем убрать небесные барьеры, надо уничтожить вот эти барьеры обиды между людьми. И, наконец, человек должен исповедаться Богу. Только тогда, когда человек говорит: «Господи, я согрешил, прости меня», Бог может сказать: «Я прощаю». Прощение получает не тот, чья молитва красноречивее. Прощение получает не тот, чья молитва продолжительнее или как-то правильнее, но тот, кто в искреннем раскаянии становится на колени и говорит: «Будь милостив ко мне, грешнику». Теперь давайте поговорим об Иоанне Крестителе. И в качестве средства визуализации я хотел бы предложить вам картину, хрестоматийную картину Александра Иванова «Явление Христа народу», причем, наверное, достаточно в таком экзотическом, усеченном варианте. То есть мы сейчас являемся свидетелями уникального прецедента, мы смотрим на отрывок из картины. На этом отрывке, ну и, соответственно, на самой картине присутствует авторское камео. Вот там несколько рядов, вот обратите внимание, за Иоанном Крестителем. Это Александр Андреевич, художник Иванов. Вот он себя изобразил в виде мужчины в шляпе. Я не знаю, насколько его можно разглядеть, но вот в Иоанне Крестителе достаточно легко разглядеть первого протестанта. Он был не похож на других. И его проповедь, и его жизнь, его внешний вид сильно диссонировали с тем, к чему привыкло общество той поры. Ну, во-первых, он жил не там, где другие. Он жил в пустыне, явно не сообразуясь с нормами комфорта. Он питался не так, как другие. Он ел саранчу, акриды и дикий мед. Под акридами, да, скорее всего, понимается саранча, но по одной из версий это могут быть и бобы. Один из таких простых, примитивных сортов бобовых культур, которыми питались бедняки. Как бы там ни было, факт остается фактом, что Иоанн, живя в пустыне, питался предельно скудно. И, наконец, он одевался не так, как другие. Он носил одежду из верблюжьей шерсти, кожаный пояс. Его одеяние было явным пренебрежением, если не сказать вызовом, по отношению к дресс-коду тогдашней эпохи. Причем настолько резкое, что Христос, говоря об Иоанне Крестителе, может быть, вот косвенно апеллирует к его достаточно броскому внешнему виду, когда он говорит, что ходили смотреть вы, человека ли одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. В эту пору, в эту предновогоднюю рождественскую пору открываются замечательные ярмарки. Наша церковь не исключение. У нас замечательная ярмарка, о чем вот говорил Виктор, при входе в собор. Единственный недостаток у всех этих ярмарок – это их крайне краткая продолжительность жизни. Не больше месяца. Но существует ярмарка, которая работает круглогодично, которая работает круглосуточно, это ярмарка человеческого тщеславия, столь верно и точно названная Уильям Текерами. Она работает всегда, и на ней всегда многолюдно. Есть порода людей, для которых болезненно важно произвести впечатление на окружающих. Когда-то это называлось пускать пыль в глаза, сейчас это называется собирать лайки. Кто-то совершает на показ предельно глупые поступки, самые нелепые из которых заносятся в книгу рекордов Гиннесса. Кто-то придает своему внешнему виду предельно оригинальный и броский образ, что всегда, как подметил еще академик Лихачев, всегда, особенно для молодых людей, опасно, поскольку это всегда делает их смешными. Все это отголоски пустоты внутри этих людей. Все это потемкинские деревни в человеческом обличии, форма без содержания. Все это медь звенящая, по образному выражению апостола Павла. Иоанн Креститель жил, одевался, питался не так, как другие, не потому, что он хотел фрапировать окружающих, не потому, что он хотел произвести впечатление на других, но потому, что он об этих других думал. Его внешний вид, его проповедь были на самом деле отражением очень глубокого содержания его души, стремящейся обратить внимание не на себя, но на Бога. Иоанн Креститель не заботился о том, заметен ли он людям. Он заботился о том, как людей привлечь к тому, кто заметил его и кто призвал его на служение. Таким был Иоанн Креститель, и люди прислушивались к словам такого человека. Его проповедь была популярна, и она оказала большое воздействие. Очень многие люди приходили к нему слушать и принять от него крещение. Иоанн жил не так, как другие, но как он сам учил. Он проповедовал и словами, и своей жизнью. Обратите внимание на то, что в 7 стихе мы читаем о том, что Иоанн прежде всего проповедовал. И характерно, что Иисус Христос, придя, также определяет свою миссию прежде всего как проповедь. В той же первой главе Евангелия от Марка, 38 стих, Христос говорит, Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне там проповедовать, ибо я для этого и пришел». Иоанн говорит о Боге. Он пришел от Бога, и аудитория это понимала. Его проповеди оказывали действие еще и потому, что он говорил не о себе, он говорил о Христе. Он пытался соединить людей со Христом. Сейчас мы наблюдаем такую реинкарнацию, возрождение, пусть и в модифицированной форме, одной из очень древних профессий. Это профессия телефонистки. Подобно как феникс из пепла, она сейчас возрождается, пусть и немного в таком осовремененном виде. Это модераторы видеоподключений, например, это операторы связи. И многие, я думаю, застали то время, когда практически любой звонок международный и часто очень междугородний администрировала телефонистка, которая, соединив разговаривающих, пропадала совсем и оставляла вас беседовать с нужным вам человеком. Иоанн Креститель не пытался стать центром внимания. Он пытался соединить людей. Он пытался соединить людей с Богом. Это, кстати, одна из миссий Московской библейской церкви. Люди слушали Иоанна Крестителя, потому что он указывал не на себя, он указывал на Бога, он указывал на необходимость того, чтобы вот тот путь, который мы так любим закрывать на все замки, закрывать изнутри, путь, ведущий к нашим сердцам, путь, ведущий к нашим душам, был подготовлен для того, чтобы Господь мог войти в наши сердца и в наши души. Недаром говорится, недаром мы читаем слова Христа: «Вот, стою у двери и стучу». Иоанн стремится показать людям этот путь. Иоанн пытается показать вот этот путь к Богу, путь к вере, дорогу к спасению. Понимаете, существует множество дорог. Все они, как правило, нравственно нейтральны, но только одна ведет в нужном направлении. И выбор дороги, выбор направления, он не от нее зависит, он зависит от нас. Мы, я думаю, многие в детстве читали и любили о Генри, замечательный сборник рассказов, такая, если помните, серая книжка под названием «Дороги, которые мы выбираем». Так вот, дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать правильную дорогу. Все зависит от нашего выбора. Мы можем выбрать дорогу, которая ведет на ярмарку тщеславия. Мы можем выбрать дорогу, которая, может быть, ведет к некому ожидаемому успеху. Мы можем выбрать дорогу, которая ведет к сомнительным земным наслаждениям. Наша жизнь вообще – это постоянный выбор. Это постоянный выбор вот этих направлений. Это постоянный выбор правильных дорог. Мы всегда находимся на этом перекрестке, который воспел еще Макаревич, перекресток семи дорог. Перекресток семи дорог – вот и я. Перекресток семи дорог – жизнь моя. И вроде все как всегда, но вот только одна беда. Мне все кажется, что я свернул в никуда. Все дороги, кроме одной, ведут в никуда. Зачем нужна дорога, заведомо обладающая тупиковым окончанием? Во всем советском кинематографе нет, наверное, более глубокой фразы, чем в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Там уже ближе к концу фильма появляется вот такая пожилая дама, весь облик которой пропитан какой-то нездешностью. И она спрашивает у главной героини: «Скажите, пожалуйста, вот эта дорога идет к храму?» Главная героиня отвечает: «Нет, это улица Варлама, она не ведет к храму». И тогда замечательная совершенно звучит фраза: «А зачем тогда она нужна? Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? Для чего нужен путь, ведущий в никуда? Для чего выбирать путь удовольствий, самоугождения, денег, если это все пути ведут к погибели? Почему не выбрать тот путь, о котором Библия говорит, как о единственно правильном? Путь, о котором сказал Христос: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, никто не спасается, кроме как через меня. И вот здесь следует ответить на последний, пятый вопрос. Помните, мы в самом начале говорили о том, что любой нарратив должен отвечать на пять вопросов. Что, где, когда, кто? И, пожалуй, самый главный вопрос. Почему? Почему данный отрывок был написан? Почему события, которые мы сегодня обсуждали, почему они достойны изложения? Ответ такой. Марк написал это для того, чтобы люди могли сделать правильный выбор, чтобы люди могли прийти ко Христу, чтобы люди могли ступить на тот единственный путь, который приводит к вечности. И вы знаете, это не только отрывок, который мы сегодня изучали об этом. Вся Библия об этом. Вся Библия о том, что Иисус Христос есть Господь. В прошлую пятницу мы на малой группе под руководством Коли Борисученко как раз обсуждали вопрос, который меня прям-таки очень глубоко по-хорошему задел своей редкой глубиной. Вопрос был следующий. Можем ли мы Библию со всем ее лексическим разнообразием, действительно с очень богатым историческим повествованием, с массой нравственных максим считать книгой жизни? Книгой, которая помогает нам хорошо, правильно, может быть, безопасно, может быть, где-то интересно жить. И единогласный ответ группы был «точно нет». Библия не об этом. Да, можно говорить о том, что есть определенные периферийные сюжеты с какими-то нравственными ориентирами, может, какими-то поведенческими нормами. Но Библия не об этом. Библия о том, что Христос есть Господь, и верой в Него мы можем быть спасены. И Евангелие от Марка, другие Евангелия – это не бытописания, это не дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней. Это как раз описание этого пути, по которому стоит следовать для того, чтобы обрести вечную жизнь. Это благая весть о том, как через веру во Христа мы можем спастись. И наш отрывок написан, потому что Иисус есть Христос. Евангелие от Марка, как и другие Евангелия, написаны потому, что Иисус есть Господь, и только через веру в Него мы обретаем вечную жизнь. В первом послании апостола Иоанна мы читаем вот эти замечательные слова. «Сие написал я вам, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Евангелие – это потому, что Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы мы спаслись. Вы знаете, в завершении хотел поделиться вот таким соображением, которое мне пришло совсем недавно, вот размышляя над картиной Иванова, вспоминая ее, мы же со школьной скамьи ее хорошо знаем, я подумал о том, что, может быть, нет. Может быть, это не самая великая картина в русской живописи. Я помню нашу замечательную учительницу Маргариту Анатольевну, которая говорила, вот посмотрите, какая композиция, посмотрите, какие художественные решения, как наполнено все светом, какое замечательное содержание. Это самая великая картина в русской живописи. Может быть. Может быть, это не самая великая картина, но на ней точно изображен самый великий жест. Самый великий жест в истории человечества. Жест Иоанна Крестителя, указывающего на Христа, входящего в мир. Наш отрывок – это предрассветные минуты перед восходом солнца. Наш отрывок – это вот та великая пауза перед тем, как Христос войдет в мир для того, чтобы начать свое служение, и мир никогда уже не будет прежним, как никогда не будет прежним смертельно больной человек, узнавший о возможности исцеления, как никогда не будет прежним приговоренный ко смерти, узнавший о помиловании. Если вы еще не верите в Иисуса Христа, поверьте в Него. Это стоит того. Этот путь стоит того, чтобы по нему идти. В конце его вас ждет жизнь вечная. В конце его вас ждет блаженство со Христом. Если вы не верите в Иисуса Христа, покайтесь Ему, признайтесь в своих грехах, откажитесь от них и обретете вечную жизнь прямо сейчас, уже сейчас на земле. И эта вечная жизнь будет продолжаться вечно и на небесах в Царстве Божьем. Помним ли мы о том, что Иисус умирает на кресте не для того, чтобы кого-то из нас сделать лучше или добрее? Осознаем ли мы, что Иисус погибает на кресте для того, чтобы полностью поменять нашу жизнь, сделав из нас таких людей, какими Он хочет, чтобы мы были? Предтеча готовит сердца к принятию Христа. Мы никогда не будем готовы к покаянию, поэтому Христос на кресте готовит наши сердца к принятию Его прощения. В следующий раз мы будем говорить о том, как выбрать музыку, что дарит уверенность душе. А сейчас в качестве применения подумайте, пожалуйста, о следующем. Предлагаю несколько фантастических сценариев. Вы открываете дверь, допустим, воскресное утро, вы открываете дверь на пороге Христос. Что нужно сделать именно вам, чтобы, отворяя дверь своего дома Христу, вы не почувствовали себя неподготовленными, и вы радостно пригласили бы Господа к себе? Возможно, первое, что вам нужно сделать в это Рождество, это открыть дверь своего сердца стучащемуся в эту дверь Спасителю, не дожидаясь, пока в вашем доме будет порядок и уют. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас спас. И, Господи, благодарим Тебя за то, что спасение дается нам даром, оно дается по благодати, оно дается по вере в Тебя. Господи, тем из нас, кто имеют веру, Господи, укрепи ее. А тем из нас, Господи, кто веру не имеет еще, открой сердца. Господи, дай увидеть этот путь, ведущий к Тебе, ведущий к спасению, ведущий к вечности. И дай людям, которые не веруют в Тебя еще, обрести веру и обрести спасение, и обрести вечность с Тобой. В святое имя нашего Господа и Спасителя, в светлое имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.